Интервью на радио «Спутник».
Они все знают про птиц. Куда летают, когда возвращаются, как гнезда вьют и чем лакомятся. Сегодня их день. 19 февраля орнитологи отмечают свой профессиональный праздник. Дата не случайная. При СССР в 1983 году в этот день было организовано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР. Тогда и предложено было внести в национальный календарь 19 февраля как День орнитолога, правда, поначалу неофициально. Косвенное отношение ко Дню любителей птиц имеют научные сотрудники, исследователи, экологи, занимающиеся изучением пташек, а также все, кому интересна и не безразлична судьба пернатых. О них и поговорим сегодня с завкафедрой зоологии и физиологии Тверского государственного университета, доктором биологических наук, профессором Высшей школы экономики Андреем Зиновьевым. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот об орнитологах не так часто рассказывают СМИ. Как правило, услышать о них можно только в каких-то особых случаях. Поделитесь сегодня, чем живут орнитологи.
Это не только полевые исследователи, как мы привыкли их представлять. Человек с биноклем, обросший бородой, в какой-то энцефалитке далеко от мест обитания человека. Но это и зачастую кабинетные ученые, которые занимаются изучением коллекций уже собранных. Или просто их вскрывают для того, чтобы посмотреть, как устроены птицы.
Ну вот на слуху у всех страшилки про климатические аномалии, например, да, если продолжать разговор о птицах, люди на себе испытывают последствия, температурные рекорды, частая смена атмосферного давления, ливни, наводнения, жара, пожары, штормы, смерчи. Птахам от всего этого наверняка тоже не сладко приходится.
Зачастую приходится не сладко, однако все-таки птицы, реагируя на изменения вот таких, как бы я сказал, изменчивых факторов окружающей среды, это и климат, это и температура, все-таки стараются придерживаться более постоянных индикаторов окружающей среды, как, например, длина светового дня. Она, по счастью, меняется очень медленно. Для одного поколения или даже для тысяч поколений этого незаметно. Поэтому, подстраиваясь, конечно, под какие-то конкретные изменения и наличие корма, и более теплая погода, поэтому мы с вами не наблюдаем гибели или, так сказать, вот исчезновения большого количества их. Хотя отдельные особи, да, ловятся вот на такие вещи, менее постоянные.
Вот интересно, как они так чувствуют, что когда нужно прилетать, когда нужно улетать на зимовку? Удивительно, конечно.
Как правило, это возникает, я могу предположить, у птиц как некое беспокойство. Мы тоже иногда не понимаем в себе, у нас появляются какие-то вещи, которые мы называем беспокойством. Естественно, это беспокойство обеспечивается изменением каких-то условий окружающей среды. Вот у птиц то же самое, у них происходит беспокойство, и они начинают собираться в стаи, перелетая к местам зимовки или, наоборот, к местам проведения зим или летних месяцев.
То есть получается, что они более адаптированы к тем переменам, с которыми сейчас сталкивается современность?
Да, поскольку формировались все ныне существующие виды как минимум несколько тысяч лет, то за это время, естественно, они выработали основную базу, стабильную вот при привязке, например, к той же длине светового дня. А время от времени появляются особи, которые позволяют вот каждому конкретному виду птиц, в том числе, быть более пластичными, то есть стараться использовать по максимуму уже менее постоянные условия окружающей среды, вот коими является изменение климата. Это все-таки не так протяженно, и мы с вами видели, что на протяжении вот даже нескольких тысячелетий последних климат менялся, ну, просто разительно. Были и малые ледниковые периоды, были серьезные периоды потепления, как, например, атлантический период около 8-7 тысяч лет назад. Поэтому птицы ко всему этому готовы и реагируют не массовой гибелью, но вот такими, возможно, небольшими потерями своего стада.
А помощники российских орнитологов – это кто? Ну вот к волонтерам часто приходится обращаться. Своих кадров наверняка может хватать не всегда, если какое-то дело срочное образовалось.
Количество кадров очень зависит от региона, на самом деле. Вот такие регионы с богатой орнитологической историей, как Москва, Санкт-Петербург, имеют в большом количестве и профессиональных специалистов-орнитологов. Что касается регионов отдаленных, ну, в этом смысле Тверская область не обойдена, конечно, мы находимся между двумя этими столицами, но все равно количество орнитологов даже в нашем регионе, в Тверском, он значительно проигрывает столичным регионам. И отрадно осознавать, что в последнее время очень активным стало так называемое бёрдвотчерское движение, когда люди, разбирающиеся зачастую не хуже орнитологов профессиональных, определений, в частности, полевом птиц или каких-то их аспектам жизнедеятельности. Активно помогают. Сейчас интернет и разного рода такие вот социальные группы позволяют очень быстро этим людям общаться и общаться с профессиональными орнитологами, там выкладывать фотографии, записи, консультироваться. Таким образом формируется вот некий базис, некая очень эффективная группа для комплексного изучения птиц на всей территории нашего региона и других регионов нашей страны.
Андрей Валерьевич, а какими проектами, может быть, или последними исследованиями наиболее заняты умы орнитологов в России?
Вот на Тверском конгрессе, это был первый всероссийский орнитологический конгресс, который прошел в начале 2018 года, такое серьезное нашумевшее событие, особое внимание уделялось новым методам изучения миграции птиц, в частности телеметрии. Раньше мы их кольцевали в большом количестве, не всегда кольца возвращались, терялись, не было понятно, как это кольцо попадает вот в то место, куда птица перелетела. Сейчас, когда уменьшились значительно датчики, мы их можем укреплять уже не только на крупных птицах типа гусей, но и на мелких воробьинах. Оказывается, что в общем, не все так просто, как казалось, и птицы себя ведут зачастую избирательно при перемещении на тысячи и десятки тысяч километров во время своих миграций.
Вот даже если по одному виду областей. Судить?
Да, даже если по одна особь, на самом деле, оказывается. Мы привыкли, что птицы стадные, стаями перелетают, как правило, если это не кочевые формы. Оказывается, что зачастую даже индивидуальность иногда проявляется в их поведении. Какие-то остаются некоторое время покормиться, если мне нравится, в кавычках, это место. Какие-то летят дальше. Просто детективная история, на самом деле. И тем более эта детективная история разворачивается у вас перед глазами в реальном времени, потому что спутник каждую секунду там или две секунды снимает телеметрические данные с датчика, закрепленного на птице. Ну, невероятно. Совершенно возможности в последнее время или в последние десятилетия появились для изучения вот таких тонких элементов миграционного поведения птиц.
А насколько вообще, в принципе, технически оснащены сейчас орнитологи российские? Как техника, аппаратура, гаджеты?
Очень хорошо, на самом деле. Я активно пользуюсь такими вещами. Просто на мобильном телефоне можно иметь регистрирующие программы. В частности, такая программа, как eBird, которая разработана Корнельским университетом, она просто всесветно используется. Эти данные накапливаются просто в геометрической прогрессии. То есть целая лавина данных, которых даже не всегда удается обработать эффективно. То же самое касается и разного рода приборов. Мне частенько приходится участвовать на международных и разного уровня конференциях, конгрессах орнитологических. Там выставляют самые последние достижения фирмы, зарегистрировавшиеся. И вот с каждым разом я вижу все большее разнообразие таких приборов и все большую их миниатюризацию.
Из последних новинок, может быть, что-то вас удивило, поразило?
Меня поразили, конечно, вот эти миниатюрные датчики. И поразило в них не столько и не сколько их размер, сколько время, на протяжении которого они могут автономно передавать сигнал. Это очень важно, чтобы этот датчик работал как можно дольше и таким образом давал нам понять о жизни и перемещении птицы на протяжении как можно более длительного времени. Идеально это, конечно, полный жизненный цикл птиц, там десятилетия. Ну, пока до этого мы с вами не добрались, но я думаю, такие вещи не за горами.
А что бы еще хотелось вам, чтобы появилось вообще, в принципе, из технических возможностей для того, чтобы понаблюдать за птицами, скажем так, более тщательно, более подробно?
Ну, из технических возможностей, возможно, какой-то интерпретатор вокализации птиц, то есть тот интерпретатор, который бы, например, переводил на человеческое представление то, о чем говорят. Птицы общаются, у них очень разнообразное на самом деле общение. Мы только лишь подходим к пониманию всей сложности этой птичьей речи. В кавычках, конечно, она не соответствует речи человеческой, несколько по-иному работает. Вот если бы появился такой прибор, который позволял бы даже не специалисту в какой-то конкретной группе получать информацию о том, о чем говорят птицы, это было бы, конечно, серьезным прорывом.
А предпосылки к этому есть какие-то?
Ну, есть предпосылки, разного рода датчики, которые интерпретируют частоту вокализации, там, амплитуду. Они настраиваются, естественно, под каждый отдельный вид. Такие датчики есть. Они, наверное, в лучшей степени даже разработаны не для птиц, а для летучих мышей, поскольку мы не слышим вокализацию летучих мышей, и приходится такие датчики разрабатывать. Но вот помимо того, что они определяют просто виды летучих мышей про ультразвуком, они еще позволяют и судить о том, какого рода сигнал издавала летучая мышь во время кормления, во время ухаживания и так далее. Вот то же самое, я подозреваю, можно сделать для птиц. Но, конечно, птицы разнообразные, несравнимы с летучими мышами, как по количеству видов, так и по количеству разнообразных проявлений вокализации.
Андрей Валерьевич, ну, наверняка маршруты прилетных птиц по-прежнему изучаются, потому что они могут отклоняться от привычных. Какие-то изменения, может быть, последние годы были отмечены?
Да, вот те же самые исследования с применением датчиков, телеметрии показывают не всегда однозначные перелеты. птиц и отсутствие снежного покрова во многих местах и возможность кормиться приводит птиц, в частности наших, которые от нас улетают, к тому, что они зачастую не летят для традиционного места своей зимовки, где традиционно они кормились в течение последних 100 лет, с тех пор, как их стали серьезно изучать, а остаются на кормежке раньше. Птицы достаточно энергоемкие организмы, то есть полет требует очень много энергии для того, чтобы его осуществлять, поэтому птицы в этом смысле, в отличие от нас, очень щепетильны к количеству энергии, которую они затрачивают. Если они могут не лететь куда-то, они лучше не полетят.
А вот сам процесс построения маршрутов перелетных птиц происходит каким образом и для чего это нужно?
Там навигация может быть разнообразной, до конца все детали этого процесса не изучены. Птицы чувствуют и магнитное поле, птицы различают поляризованный свет. Птицы просто помнят маршрут, обучаются молодые птицы, которые становятся на крыло в первый год. Они летят просто за взрослыми, запоминая определенные элементы маршрута. Трудно сказать, какие именно элементы маршрута они запоминают, будь то горы, долины, деревья. Их не спросишь, на самом деле, об этом. Но, тем не менее, они вот пользуются несколькими параметрами окружающей среды для того, чтобы прилететь туда, где наилучшим образом можно провести летнее или теплое время, или зимнее, в нашем случае, время.
А самое большое расстояние, которое, например, было отмечено, которое пролетела та или другая птица, тот или другой вид птиц?
Ну вот, в частности, полярная крачка в этом смысле является, наверное, чемпионом. Там больше 10 тысяч километров она пролетает. Все, она летит практически с северного полюса к южному. Мы с вами медленно передвигающиеся существа, даже 100 километров считаем уже серьезным расстоянием, которое трудно пройти за один день. Для птицы сотни километров – это несколько иное расстояние. Там стриж, который быстро летает, ему там на 30 километров 40 полетать, покормиться не составляет никакого труда. Или альбатросу с Новой Зеландии, где он в настоящее время выводит птенцов уже там нескольких десятилетий, перелететь над морем до Южной Америки тоже не составляет того труда, который бы это составил при добирании до этой точки человеку.
Андрей Валерьевич, наверное, давайте перейдем к теме возвращения птиц из зимовок. А вот кто из тех, кто улетел на зимовку, вскоре можно будет ждать домой? Я имею в виду в родные просторы российские.
Сейчас, я думаю, рано говорить. Потянутся достаточно быстро гусеобразные. Причем они здесь у нас-то не остановятся, если мы говорим о Тверской области, о нашем регионе, не пролетят дальше. Но на кормежку останутся здесь. Постепенно появятся и мелкие воробьиные птички, которые будут нас радовать своими песнями. Последним, наверное, появится у нас стриж. Вот когда вы слышите этот бжикающий крик над крышами домов, он такой создает фон, у вас возникает впечатление уже жаркой, почти летней погоды. Поэтому вот, начиная, я думаю, с каких-то утиных, гусеобразных, мы будем дальше двигаться вот все ближе к маю до стрижей.
А после прилета стрижей уже совершенно спокойно можно говорить, что лето наступило, да?
Да. В нашем регионе это так.
Может быть, что-то еще хотели бы отметить, о чем я, например, не упомянул, или о чем вы забыли сказать?
19 февраля будет праздник профессиональный и российских орнитологов, и орнитологов всего бывшего постсоветского пространства. 19 февраля каждый год отмечается такой неофициальный день орнитолога.
А он по-прежнему неофициальный, да?
Я, собственно говоря, не видел, чтобы он был записан в какие-то официальные аналы. Ведет он свою историю где-то, если я правильно помню, с 83-го года. Тогда было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук. Оно произошло как раз 19 февраля, и на учредительном съезде эту дату предложение было принято считать неофициальным днем орнитолога. Насчет официальности даты я не слышал, и, как вы понимаете, в средствах массовой информации официально это не объявляется, как там День милиции и так далее.
Но, тем не менее, Андрей Валерьевич, я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, с Днем орнитолога. Желаю вам всего самого-самого наилучшего, чтобы побыстрее получились ретрансляторы речи, скажем так, наших пташек, чтобы вам можно было больше узнать о том, где и как они летают, чем питаются и так далее. Еще раз поздравляю, всего самого-самого наилучшего, успеха вам и удачи.
Благодарю вас, спасибо.
А я напомню о птицах, о пташках, о наших пернатых друзьях. Мы говорили с заведующим кафедрой зоологии и физиологии Тверского государственного университета, доктором биологических наук, профессором Высшей школы экономики Андреем Зиновьевым.
Интервью на радио «Спутник».